Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 21 час 1 минута. Сегодня понедельник, 6 сентября, и мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайв. У нас сегодня в гостях снова Игорь Александрович Яковенко. Игорь Александрович, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Перед тем, как мы перейдем к обсуждению темы, назвали мы ее так провокационно «Шоу уродов». Ну, не знаю, я вот долго мучился, ничего другого не подходит. Не нахожу я адекватного, отражающего поведение не просто пропагандистов, а уже российских чиновников. Но мы это сейчас ниже обсудим. У нас сейчас около 3000 человек уже в эфире находится. У меня огромная просьба в силу того, что алгоритмы YouTube, еще раз повторяю, работают весьма специфически. Не всегда выдают в рекомендованные видео, стримы наши. Конечно, от вас, от зрителей очень сильно зависит, какое количество посмотрит эти эфиры. Зрители еще, и поэтому, пожалуйста, ставьте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, если есть возможность, посылайте друзьям в мессенджере, ну, как-нибудь еще. Найдите способ передать об этом информацию. Около 1000 лайков нам поставили, ну и, в общем, начнем. Смотрите, Игорь Александрович, вот у меня споры периодически возникают с некоторыми экспертами. Ну, вот с Геннадием Владимировичем Гудковым мы как-то обсуждали не раз это, да. Я говорю, что вот последнее поведение, может быть, даже не года, а нескольких лет, но года точно, свидетельствует о том, что власть мучительно, пусть и выдавливает из себя попытку создать идеологию. Да, и все ее странные заявления и поведенческие как бы объяснения, ну вот, я не знаю, они на выборы пришли участвовать, Лавров, и заявляет о том, что, значит, не надо Сталина слишком критиковать. Это равно, как и критики священной Великой Отечественной войны, подвига и так далее, и тому подобного советского народа. И нечто подобное происходит постоянно. Да и заявление Шойгу в этом же ключе. На ваш взгляд, и мы сейчас подробнее обсудим вот последние дикости, особенно связанные с Захаровой, я напомню, что это официальный чиновник, представитель Министерства иностранных дел, пресс-службы, но все-таки, на ваш взгляд, вот для того, чтобы создать предпосылку для дискуссии, вы считаете, что вот в этих спорадических заявлениях, ну, все-таки содержится достаточно последовательная линия на то, чтобы создать, ну, совершенно определенный нарратив такой идеологический, чтобы потом как бы из этого слепить все остальное? Потому что мы это наблюдали с победовесием, но вот теперь сейчас, мне кажется, уже твердо как-то определился такой, ну, я не знаю, субстрат такой идеологический, который, в общем, пытается создать на этих выборах, ну и, возможно, с прицелом на 24-й год, Единая Россия, Кремль, там, Путин и так далее. Что бы вы сказали на счет?
Ну, что касается вот этих вот отдельных обрывков мыслей, которые звучат постоянно во время выборов, то здесь, с моей точки зрения, все очень понятно и очень прозрачно, потому что вот заявления Лаврова там в защиту Сталина, они понятны, и они, конечно, никакого отношения к идеологии не имеют. Это просто есть большое желание, на самом деле, каким-то образом аккумулировать и отъесть кусок электората у КПРФ. То есть основной сталинистский, значит, продукт – это КПРФ, ну и есть желание отъесть у КПРФ. То есть на самом деле сейчас, вот если вы обратите внимание на то, что вот рассеяно, так сказать, в медийном пространстве, происходит нечто подобное тому, что было в 1996 году, когда весь официоз российский, ельцинский, был сконцентрирован против Зюганова. И вот это была газета «Не дай бог», это было «Голосуй, а то проиграешь», «Голосуй сердцем» и так далее. То есть вот эта вот истерика, которая тогда была, она частично сейчас восстановлена. И действительно, вот сейчас, ну, делаются попытки, значит, там Грудинина снять, сняли, значит, еще кого-то. Ну, в общем, короче говоря, идет попытка такого попридержать Зюганова. Потому что Зюганов, несмотря на, ну, личную свою импотентность, но, тем не менее, ну, в общем, явно нет желания у Кремля дать ему чуть-чуть больше голосов, чем ему отмерено. Там, условно говоря, не позволить ему, не позволить вообще коммунистам, так сказать, как-то, ну, более-менее вольготно себя чувствовать, чтобы, ну, не удорожать не удорожать, так сказать, Государственную Думу, вот этот вот процесс, потому что слишком много плюшек ему придется, так сказать, давать, если он там получит, ну, хотя бы даже 20%, это совершенно невозможно, конечно, но, тем не менее, не дать ему такой возможности, это раз. Ну, и потом процесс становится все-таки менее управляемый, если там проходит большое количество не Единой России. Да, безусловно, это все четыре варианта фашистских партий, которые сегодня составляют основу путинского режима, но все равно, в общем, это и эффект Хабаровска, значит, эффект Фургала, который, так сказать, ну, вроде бы совсем путинский, но тем не менее, вот когда слишком много становится, допустим, там, в регионе или в каком-нибудь парламенте законодательном, слишком много какой-нибудь не единой России, то возникает какая-то вот неожиданная на этом, казалось бы, на ровном месте, вот из этой грязи возникает какая-то автономность, и возникают какие-то процессы, наподобие тех, которые происходили в Хабаровске. Значит, итак, вот эти заявления в значительной степени – это желание отъесть кусок у сталинистов. Что же касается идеологии, то здесь, конечно, никакой целостной идеологии нет, нет никакой целостной картины будущего, нет никакой теории, нет никакой системы в этом во всем. Есть обрывки мыслей какой-то. Ну, что-то, ну, можно сказать, идеологический продукт. Так же, как вот бывает в магазинах продается сырный продукт. Вроде бы как внешне похоже на сыр, слово однокоренное, но есть нельзя. Потому что в основе пальмовое масло или еще какая-нибудь гадость. Вот здесь та же самая ситуация. Есть какие-то обрывки мысли, обрывки идей. Ну, можно это назвать, если хотите, если нравится, идеологическим продуктом. Никакого текста под названием «путинизм», в котором было бы описано целенаправленно российское будущее при Путине, такого не существует. Причина очень простая. Потому что в отличие от всех идеологий, фашизма, коммунизма, либерализма, социал-демократии, в основе путинизма лежит желание воровать. Вот поскольку желание воровать является главным, а это главная идея, то оформить ее так, чтобы она стала, так сказать, всеобщей, чтобы она стала привлекательной для всего народа, это довольно сложно. Поэтому идеологии нет и принципиально не будет. И все визги, все крики путинской обслуги, там типа Соловьева и так далее, что да, отдайте нам идеологию, это все абсолютно бессмысленно. Да, безусловно, путинизм беременен идеологией. Но это ложная беременность, которая никогда, вот я уверенно это говорю, никогда она не реализуется. Или это будет уже немножко другой режим. Возможно, при другом лидере. Потому что то, что есть сейчас, в основе, это действительно, Навальный здесь абсолютно прав, это партия жуликов и воров. И сконструировать, ну да, можно сделать там блатные понятия. Значит, это считать, что это идеология. Но блатные понятия – это не идеология, это некоторые правила жизни. Максимум, что они могут родить, это некоторую мифологию. То есть, попытка сконструировать, так сказать, псевдоисторию. Но это, опять-таки, не является идеологией, потому что это про прошлое. А про будущее у путинизма нет, не может быть ничего. Вот это вкратце. Даже вот попытка сконструировать вот эту вот идею русского мира. Она же полностью проваливается. Мы это видим. Да, сначала там были, значит, Островский и Щедровицкий в основе, так сказать, этой пытались сделать идеологию русского мира. Это было довольно быстро. Вот два этих политтехнолога, значит, хорошо известных. Но это было довольно быстро отброшено. Потом Никонов со своей вот этой вот идеей русского мира. Не работает это ничего. Не работает. Это не складывается в какую-то систему, в какую-то идею какого-то будущего. Не срабатывает, не будет этого. Поэтому этого как раз опасаться нельзя. А то, что они делают, это предвыборная история. Это, значит, попытки каким-то образом кого-то снять там на либеральном фланге, они снимают Шлосберга, потому что опасен, выставляют, значит, этих самых двух смешных людей, которые поменяли фамилии и имена против Бориса Вишневского, Это попытка, так сказать, не пустить известного популярного яблочника-либерала в Государственную Думу. Значит, с другой стороны, пытаются выпустить Шевченко, который должен отъесть. Потому что на самом деле проблема-то Единой России на этих выборах заключается в том, что практически все пытаются каким-то образом эксплуатировать протестную риторику. Все, обратите внимание, и Справедливая Россия, и коммунисты, и ЛДПР, все пытаются отъесть, так сказать, проглотить кусок протестного электората. Потому что, и по сути дела, они все являются в этом смысле спойлерами. Потому что они пытаются, так сказать, ну вот, где-то порядка 60% населения России, которые в целом относятся достаточно скептически к тому, что происходит сейчас в нашей с вами стране, Марк, вот они являются лишенцами. Вот эти 60% населения России являются лишенцами, потому что у них нет своих реальных, так сказать, кандидатов. И вот пытаются запускать таких спойлеров, как Шевченко, таких спойлеров, как «Новые люди», там, «Партия роста» и так далее. И в этом, и сами даже единороссы, они, вот обратите внимание, некоторые единороссы, они выходят и начинают, значит, эксплуатировать такую протестную риторику. Мы в корне все изменим, мы там наведем порядок и так далее. Простите, 21 год вы сидели, порядок не могли навести. Ну, поэтому это не про, вот то, что происходит, не про идеологию, это про выборы.
Я, понимаете, Игорь Александрович, я-то считаю, моя точка зрения, я просто свою реплику, если позволите, скажу, я-то глубоко убежден, что с выборами они все решили. Вот, в этом мы как бы не сходимся, но я считаю, что им не надо уже по выборам ничего никому доказывать, потому что выборы – это, прежде всего, для них результат, это не процесс. А с результатом они, у них ручка самописка, они вот, понимаете, все напишут. Вот. А что касается, и поэтому как бы декорации, которые они создают, ну, это как бы, вот, смотрите, картинка вам, пусть обезьяны в цирке попрыгают, типа, вот, тех, кого вы перечислили. Вот. Что касается идеологии, вы понимаете, какая штука? Ну, вы говорите, это идеология только воровать. Но они все уже украли. Вот все украли. Система, я сейчас не говорю, что украли все, а еще и что-то осталось. Да нет. Они все построили так, что все идет мимо обывателей, мимо народа, потому что они вообще никакого отношения ни к деньгам, ни к ресурсам, ни к чему вообще не имеют. Вот сейчас, если спросить, значит, кому принадлежит резервный фонд, фонд национального благосостояния и ЦБ, ну вот нормальный ответ какой? Вот 650 миллиардов долларов кому? Путину принадлежит. Он, может, вот взял вот ручкой и написал, это мое. И все, и что? Поэтому я-то как раз считаю, что из-за дрейфа системы, из-за авторитарной, какой она была, ну, местами классической, да, вы правильно говорите, они все нулевые, десятые годы придумали суррогаты. Суверенные, ну, мы с вами тысячу раз обсуждали, управляемая демократия, русский мир, тра-ля-ля. Все они попробовали, все нормально. И сейчас на базе всего этого они последовательно, и мы это тоже обсуждали, у них есть имперская часть, у них есть немного фашистская часть, у них есть еще какие-то такие, знаете, ригидные советские элементы. Для чего? Потому что им надо перейти к следующей фазе, от авторитарной к авторитарной с тоталитарными элементами. То есть они хотят прекратить последние частные свободы, существенные, важные. Там интернет, свобода выезда, въезда, еще некоторые, да. И тогда держать нужно всех только под контролем какой-то вот все-таки обязывающей идеологии. Потому что без этого система действительно начнет сыпаться. Надо же обосновывать, почему вы сохраняете эту власть. 10 лет, 20 лет, ну, слушай, на третий десяток пошли, нужно как-то, в общем, где-то что-то хотя бы изображать. То, что они ни во что не верят, в этом смысла нет. И в том тоже, что им не нужна классическая идеология. Что такое классическая идеология? Либерализм, коммунизм, берущие истоки бог знает откуда, да? Ну, сейчас не будем даже вникать, много времени уйдет. А есть идеология, путинизм, если в такую сложится, то это будет не классическая идеология, а идеология, ну, скажем, в отмеренных сроках жизни одного ее носителя. Я бы так сказал. Вот. А почему, собственно, мы об этом говорим? Потому что, слушайте, но можно объяснить на дурость списать. Вот когда говорят, что Филиппа убил не Малюта Скуратова, говорит, есть версия. Он, понимаете, у него версия есть. Навальный, конечно, убил Филиппа. А кто убил Филиппа? По приказу Ивана Грозного Навальный его и убил. Это 100%. Это однозначно. Это
приказ ЦРУ.
Да, и в кратком курсе ВКПБ это все описано. Вот, это один момент. А другой, вы понимаете, как бы я вот анализирую то, что они говорят. Что Шойгу со строительством новых городов. Большие проекты, он так понимает, да? Давайте города, говорит, построим. А осеменять население, в которое будет жить в них, ты будешь, Шойгу будет осеменять. Так сказать, людей нету, жрать нечего, они все бегут оттуда. Но бог бы с ним. Ну, либо тюрьма. Они же, помните, как говорят, мы, говорит, будем привлекать настройки. Садись, хорошо, в тюрьмах садитесь, там зарплат по 200 тысяч. Вот, вот эта идея всиновская, да, что не хватает рабочих рук, будем брать из числа осужденных. Вы понимаете, все равно это складывается куда-то, потому что по-другому не объяснишь ни сталинизм Лаврова, с другой стороны, ни имперство Путина, ни милитаризм Шойгу, так сказать, от симпатии к талибам и заканчивая, значит, разведцентрами, которые создаются по поясу России, значит, он говорит, вот там Хельсинки, Эстония, значит, Рига и так далее, и так далее. Вплоть до дуры Захаровой. Потому что, ну, вы понимаете, она-то отрабатывает номер. Ну, вот Петрушку выпустили на цирковую, и она вот дурочкой скачет. Вот последнее заявление, которое мы с вами до эфира обсуждали, относительно того, что немцы, значит, посольство финансируют Навального. Ну, что она еще может выдумать? Там мозг насекомого, несмотря на знание китайского языка. Потому что это совершенно одно с другим не связано. Выпускница МГИМО может быть... дуры конченые, понимаете? Но поэтому мы, собственно, и назвали шоу уродов. А они же, как бы, вот, понимаете, должны осознавать, что они говорят. Вот давайте разберем то, что они говорят. Насколько это вообще соответствует? Вы говорите, это соответствует моменту, им надо электорат какой-то получить. Ну, я, в общем, считаю, они не за электорат борются. У них вон сидит жирнушка в ЦИКе, она все напишет, понимаете, Игорь Александрович? Мне кажется, что там какая-то дальше. Они из себя, о себе-то... более высокого мнения. Вы посмотрите, что Патрушев пишет в российской газете. Ну, не мне, вам расскажете, вы больше специалист. Это не похоже просто на какие-то маневры вот перед выборами. Это больше похоже, ну, на вот будем и это, и то, и туда, и в хвост, и в гриву. Все эти соседние государства бывшего СССР. Вот мне кажется, пожалуйста, как вы думаете?
Первое. Я думаю, что вот это самая фундаментальная ваша предпосылка, вот, по поводу того, что вот есть Памфилова, который нарисует, и все. Эта предпосылка противоречит абсолютно всему, что происходит. Вот она в корне неверная. Я попробую сейчас это объяснить. Ну, просто доказать.
Хорошо, вот, Игорь Александрович.
Вот новая газета, обнаружила, был слив, там кто-то принес. Вот это вот знаменитый инструктаж. Знаменитый инструктаж в Королеве. И там действительно люди бьются за то, чтобы каким-то образом сфальсифицировать. Ну, по тому, что они хотят сфальсифицировать, это где-то чуть-чуть превысить классическую фальсификацию в 10-15%. Это в больших городах миллионников всегда был предел. Выше не получается. Не получается почему? Не получается потому, что да, действительно, есть наблюдатели, их много. Вот попытка представить, вот ваша попытка, ваша гипотеза о том, что все уже нарисовано, и там достаточно Панфиловой нарисовать там 100%, и все будет хорошо. Она предполагает, что там нет людей вообще. И там вообще нет ни одного человека. Вот эти люди, которые там сидят, значит, там это сотни и сотни тысяч людей. Значит,
которые... Абсолютно, самом... Игорь Александрович, извините, что перебивает, так и есть. Это все которые... одна коллективная фигура
значит,
какая-то.
Значит, вы ошибаетесь. Хорошо. Считая, я полностью согласился с вами, когда вы назвали нашу программу «Шоу уродов», да? Да. Значит, но и это, ну, это метафора. Это метафора.
Ну, конечно.
Я как журналист, я хорошо знаю, как опасно начинать жить в метафоре. Потому что, когда мы говорим «Шоу уродов», да, там есть люди очень девиантные. Есть такие, как, например, Мария Захарова, которая очень далеко зашла в своей деградации. Просто я хорошо представляю себе среду, из которой она вышла. Я, в общем, несколько десятилетий преподаю в МГИМО, я хорошо представляю себе вот эту среду. Я понимаю, что я вижу, как эволюционирует, или вернее, кто-то развивается в одну сторону, кто-то в другую. Это живые люди. Понимаете, они живые люди. Я сейчас не про Захарова, потому что Захарова действительно в своей вот этой деградации, она дошла уже до такого состояния, когда она перестала быть, так сказать, интересной, и там нет какой-то внутренней субъектности, там есть просто функция. Но очень много там совершенно понятных живых людей. И люди, которые, да, они в какой-то ситуации, оказавшись совершенно бесконтрольными, будут просто на белое говорить черное, а в какой-то ситуации это тысячи учителей, у которых наблюдатели являются родителями или выпускниками, и которые живут в этих же районах, и сталкиваясь с которыми, ну, возникает проблема. Вот та же самая, вот это вот персонаж этого инструктажа, она боится. Она боится разоблачения. Она пытается объяснить, каким образом сделать так, чтобы все-таки украсть эти 10-15, а лучше 20%, но 100% она не украдет. Она это понимает. Она понимает, что дальше возникают просто скандалы, которые никому не нужны. И фальсифицировать больше определенного уровня в крупных городах-миллионников, ну, скажем так, теоретически может, конечно, Панфилова вообще на все наплевать и написать 100% «Единой России». Но это будет просто, ну, это будет, так сказать, достаточно такая вот зашкаливающая история, которая даст обязательно другие результаты, совсем не те, которые хочет власть. Иначе совершенно невозможно объяснить, зачем вот это вот мучиться с этими, значит, с двойниками и с тройниками Вишневского. Зачем снимать кого-то с выборов, когда можно им написать ноль. Зачем все это нужно? Зачем устраивать партии спойлеров, которые финансируются совершенно открыто, которые только мутят воду? Зачем пропускать в Государственную Думу каких-то людей, которых можно было бы не пропускать, и так далее. То есть нет вот этого, понимаете, я бы сказал так, вот я сейчас тоже использую аналогию из области математики и статистики. Вот есть такая концепция предельного детерминизма, лапласовский детерминизм. Mm-hmm. Когда вот все в мире это такие, так сказать, частицы, на основе знания координат которых можно составить вот картину будущего до конца. Полностью такой предсказуемый мир. Это ошибка. Как ошибка в случае лапласовского детерминизма, вот этой картины мира, так и в случае того, что все предопределено, можно было нарисовать. Не так это все устроено. Это все устроено сложнее. И в конечном итоге, да, действительно, вот все, что они делают сейчас, это предвыборная история. Отдельно, вы очень правильно сказали, отдельно вы указали на то, что не является предвыборной историей. И здесь действительно вот эта ложная беременность присутствует. Это Патрушев, ну, Шойгу это вообще не про, это даже, ну, частично про выборы вот с этими городами. Это в значительной степени по поводу украсть. Потому что никто не собирается никого осеменять. А, значит, вот эти несколько городов-миллионников, которые предполагается построить, я не исключаю, что их действительно начнут строить. И это повод украсть. Потому что кто в них будет жить, чем там будут заниматься, это неизвестно, это неважно. Но Шойгу, как известно, имеет прямое отношение к строительному бизнесу. И у меня нет ни малейших сомнений, что это история про большое-большое воровство. Вот я думаю, что это так. Хотя, да, там есть какой-то вот посыл, именно, так сказать, большая индустриализация, так сказать, вдохновляющая и так далее. Значит, вот Патрушев с его какими-то идеями, это ложная беременность. Это действительно попытка как-то, ну, не в состоянии они родить идеологию. Просто не в состоянии. Потому что, еще раз говорю, нет какого-то связанного текста, нет связанной картины будущего. Потому что они проворовать. Что касается вот этой вот вашей предпосылки, вашей идеи, что они должны как-то что-то себе объяснять, на мой взгляд, у них вообще такого, их сознание глубоко мифологизированное, глубоко иррациональное, оно не нуждается вот в такой вот стройной картине мира. Они, и то, что происходит, скажем, вот то, что я хорошо наблюдаю каждый день, я и смотрю телевизор, читаю вот их средства массовой информации, кроме потоков ненависти, кроме бессвязной лжи, глупой лжи, такой как вот классика жанра, это Мария Захарова или Скобеева. Ну вот где там идеология? Где идеология у Скобеевой? Где идеология у господина Ж, руководителя Либерально-демократической партии? Он просто воет, вот приходит в эфир и начинает выть, как волк. Это не метафора, это просто реальная цитата. Значит, ну я так не умею, поэтому я не буду показывать. Просто воет. Где там идеология? Там бессвязные? Или господин Соловьев, который последнее время просто стал кривляться. Он просто стал кривляться, он просто стал дергаться, корчить рожи, значит, издавать бессвязные звуки. Там нет идеологии, там мычание. Вот вы не сможете назвать какие-то очертания образа будущего, которые просматриваются вот в этих отрывочных, там, вы скажете, Малюта Скуратов, значит, здесь Сталин, там крупные города, значит, здесь поддержка талибов. Это не складывается. Это складывается, скажем так, это складывается в практику фашизма, но не в идеологию. Потому что при всем при том, вы назвали классические идеологии, вы назвали коммунизм, либерализм, но есть еще национал-социализм, есть еще фашизм, и это все есть корпоративизм, скажем, Салазара и Франка, и это все идеологии, которые, во-первых, опираются на тексты, и, во-вторых, содержат конкретные образы будущего. Тот же самый Гитлер, когда писал «Майн кампф», там заложена была идеология, которая дальше реализовывалась в практике Третьего Рейха. У Сталина там тоже, так сказать, были какие-то взяты обрывки марксистской идеологии, тем не менее, сталинизм – это вполне себе конкретная идеология, которая реализовывалась в практике, политической практике Сталина. Тот же самый либерализм – это тоже вполне конкретная идеология, которая реализуется в практике подавляющего большинства западных стран. Вот это идеология, образ будущего, тексты. Назовите, пожалуйста, автора текста под названием «Путинизм». Где? Покажите текст с названием «Путинизм» и что там написано. Я таких текстов не видел. Вот в чем вопрос.
Так, «Шоу уродов», кстати, это фильм. Мы не с потолка взяли. Это американский фильм ужасов про цирк, где с патологиями выступают. Поэтому... А мы любим такую голливудщину немножко, мы позволяем себе.
Признаем свои неграмотности.
Есть, сейчас... да, причем он и ремейк был, и первый фильм был оригинальный. «Шоу уродов» это... известная картина такая, да.
Нет, я в данном случае не возражал, я же с самого начала сказал, что я согласен. Но я просто не видел этого фильма, поэтому вот
да нет, признаем... так... Поэтому мы не дело не в этом, мы просто иногда используем для того, чтобы яркость, это да, метафорическое, вы правильно сказали, но как оно точно отражает, как оно прям попадает, так сказать, нет, ну это вообще мудак Соловьев, ему кто поручит идеологию создавать, из него такой же создатель идеологии, как из меня, Салис Большого, нет, здесь я думаю по-другому работает, вы говорите, какое...
Марк, одну секундочку, вот это важный момент, я просто не хочу, чтобы мы
да, прошли. Да, давайте его обязательно
кто? Обсудим. И Соловьев, а кто?
Фамилия. Я вам отвечу. Смотрите, они не могут, конечно, сформулировать целостную какую-то идеологическую доктрину, они много раз пытались. Пытались, да. Они то одному поручали, то другому, правильно говорили, Щедровицкий и все эти систематологи, да. Как они, структурологи, как их там, да, все, профанаторы. Да, и Островский, Островский, он что только не делал. Он и машину Маруся с Фоменко, значит, раскручивал. Он чем только они не занимались. Это все не то. Понимаете, она ведь как бы... Они долго мучились. У них даже были, я помню, с Белковским как-то это обсуждал. Он абсолютно был доверен лицом, но, видно, его нанимали периодически, да? Это было еще в конце нулевых. Он, значит, рассказывал, что они то в белую идеологию, фильм «Колчак», который они делали, вот известный, да? Это был заказ администрации президента. Администрация президента хотела через фильм «Колчак» действительно там с видными актерами, понятно, так сказать, как и что, пытались через белую идею, Александр Третий, как говорится, суть, идеология не калашки, а имперская идеология расцвета. Да? И Александр Третий, это прям вот прям и Украина там, значит, и это все, все вместе. Вот.
Подморозил Россию, да.
Да, да. Понимаете, да, подморозил. В сапоге, кстати, носил шкалики постоянно. Он что, и умер от этого, и печенка, и все остальное. Вот. Но суть не в этом. Вы спрашиваете, какой документ? А вот они Конституцию такое делают. Вот идеология путинизма, она реализуется через... Они и дальше будут ее править, корежить. Вот тут у меня тут в чате говорят, а вот как это так? В Конституции приняли недопустимость двойного гражданства, а он указ издал, что чиновникам, значит, в исключительном порядке можно иметь двойное гражданство. Это не препятствие для госслужбы. А чихать они хотели. Документ этот, обязывающий вас, а не их. Вот. Ну, то есть, Конституция может стать таким документом, основополагающим, так же, как капитал Маркса. Да все что угодно. Потому что 21 век на дворе. То есть, не так, как классически, пока не опубликуешь, да, коммунистический манифест. Нет коммунистической идеологии, да? Они опубликовали, и вроде как она возникла. Призрак бродит и туда, и сюда. Вот. А я думаю, что, конечно, речь идет об идеологии, потому что они понимают, что они вступают в этап, когда, вот смотрите, Байден даже заявил о проведении саммита демократии. Четкую провел окоп, редут, что вот там Пекин, вот там Китай, мы с ним боремся, а вы выбираете, вы туда или сюда. Россия уже выбрала, она с Пекином. Все, все понятно, это однозначно.
Там не Пекин, одну секундочку, извините, важная, да. Важная реплика. Там не Пекин, там великая ясса Чингисхана.
Ну, там, например.
Там более фундаментальная вещь, более глубокая, более фундаментальная. Чем... Пекин это, ну вот, я не знаю, слово «это другое» у нас сейчас уже опошлено, но тем не менее Пекин это другое. Пекин это конфуцианство, это отдельный материк гигантский, который плывет в себе и плывет много тысячелетий. А там великая ясса Чингисхана. Это вот становой хребет этой Северной Евразии, потому что между, кстати говоря, та же самая пекинская история, когда монголы захватили Китай, то они создали, те же самые монголы, они создали вот это вот выдающееся царство Хубилая, которое было, да-да. Там был расцвет науки, искусства и культуры. Потому что эту матрицу китайскую, значит, ее не сломать ничем. А вот это вот, великая ясса Чингисхана, это вот как раз полный абсолютный тоталитаризм, так сказать, полный, который на самом деле вот на, поженившись на православии, создал Московское царство. И это вот совсем другая цивилизация. И вот это вот, вот здесь проходит.
Она будет союзна. Она будет союзна Пекину и Китаю, как синьской цивилизации, только на одном основании. На противостоянии Западу. Коллективному Западу. Мы другой, чем Запад. И у нас всегда найдется... Кстати, когда они приезжали, русские князья, они ясу целовали. Почему? Потому что, да, поцеловать ручку хану, да, но они не вмешивались в религию. Они не давили церковь. То есть православие сохранялось, вот, так же, как и ислам. То есть,
это в Ясе как раз это записано.
В Ясе это и записано. Да. Ну, евреи, кстати, тоже при них тоже сидели, тоже целовали эту Ясу. Так что тут разницы никакой. Я извиняюсь, что перебил.
Нет, ну, собственно говоря, я просто исхожу из достаточно простой истории, что нет там человека, который может это все написать. Нет человека, который может, понимаете, все-таки, ну, Конституция какого-то образа будущего не создает. Она создает, так сказать, какие-то, хотя, в принципе...
Кстати, он статью 12 июля написал про Украину. Вы посмотрите, Фолианты пишет. Русские подарки, он создает, не он пишет, он вообще писать не умеет. Я думаю, с ошибками пишет, с ошибками. Вот, он не учил, как нормальные люди, филологию. Но бог бы с ним. То есть я к тому, что пишет же он пишет, он продолжение... Я
понимаю, да, но тем не менее, я еще раз говорю, это идеологический продукт, там нет образа будущего, там есть некоторые, так сказать, зачатки, все его идеи, то патриотизм в качестве национальной идеологии, то крепкая семья, которая, так сказать, ну, да, это вот идеологический продукт, который, ну, никоим образом, ну, что такое в качестве идеологии крепкая семья? Особенно от человека, который, так сказать, ну, что такое Путин, мы все понимаем, Путин и семья – это вещи диаметрально противоположные.
О, да.
Вот, поэтому не тянет это, кишка тонка, не, вот, не является, так сказать, вот это чрево не плодоносит, не будет там ничего. И с одной стороны, это для вот этого режима это плюс, потому что когда возникает идеология, ну мы знаем по марксистской идеологии, когда перестали верить, через какое-то время, ну, начиная с конца 60-х, 70-е годы, уже абсолютное большинство людей ни в какой коммунистический, ни в какой
коммунистический
не верили. И обрушение Советского Союза было связано в том числе, там много факторов, но и это тоже, перестали в это верить. И потому что на самом деле вот эта идеология, этот образ будущего, он пришел в резкое противостояние, в противоречие с настоящим, с тем, что происходит на самом деле. Все понимали, что вот это вот общество рабочих крестьян, общество так сказать, людей труда никакого отношения к тому, что было в Советском Союзе, не имеет. И поэтому, так сказать, это все начало разваливаться, потому что потерпел в том числе и идеологическое поражение Советский Союз, в том числе и потому, что было ясно, что он проигрывает соревнования с Западом и так далее. А в нашей ситуации отсутствие идеологии для путинизма это плюс, потому что они же, собственно говоря, ничего не говорят. Что, какое идеологическое поражение может быть, если у них нет идеологии? Они на эту битву идеологическую не являются. Они занимаются просто оплевыванием оппонента. Они занимаются просто изрыганием ненависти, клеветы, глупости. Ну, как Мария Захарова. Понимаете, вы можете спорить с идеологом марксизма-ленинизма, потому что там есть что опровергать. Идите поспорьте с Соловьевым. Идите поспорьте с Захаровой. Вот просто, вот просто выйдите и начните спорить с Соловьевым. Потому что, ну, там нечего опровергать. Он будет кривляться, вы что будете говорить? Или с, значит, с лидером ЛДПР, который будет орать, визжать, топать ногами, выть, как волк. Вы не сможете противопоставить этому какие-то аргументы. Там нечего противопоставлять. Поэтому в данном случае отсутствие идеологии, в общем-то, является плюсом для них. Это укрепление. С другой стороны, да, действительно, в какой-то момент, после очень серьезного обрушения социально-экономического уровня, в какой-то момент возникает действительно... так сказать, количество протестного населения превышает какие-то разумные пределы, и там возникает уже действительно вопрос. Вопрос, что делать с этим потенциалом протеста? К сожалению, последние события убедительно доказали, что такого рода режимы, сам по себе рост протестных настроений для них не критичен. Для них не критичен. Единственная возможность в таких ситуациях – это то, что ну, называется раскол элит и переход какой-то части силовиков. То есть, в конечном итоге, ну, это вот вариант Гвинеи. Это вариант Гвинеи. Так. Вот это тот вариант, который для такого рода, если мы не берем значит, смерть диктатора, если мы не берем... вариант, так сказать, поражения в войне, то это вот вариант Гвинеи. А что такое вариант Гвинеи, если не брать Африку, а если брать все-таки реальность? То это, в общем, какой-то раскол элит, в результате чего какая-то часть людей, но военные должны на кого-то опираться. Они не будут опираться просто на протесты, на Навального, на Гудкова, там, на вас, на нас с вами.
Не будут.
Они должны опираться на какие-то сплоченные группы во власти. И в данном случае, вот то, что у нас с вами произошло 30 лет назад, Это формирование внутри власти, так сказать, какой-то оппозиции. То есть это раскол элит. 20 лет назад это был раскол элит на союзную и, прежде всего, российскую власть. В результате этого раскола элит произошло обрушение Советского Союза. Берем, так сказать, совсем другой пример из другого социума, с другого континента. Там та же самая Гвиана. Вот Гвинея, вернее. Значит, вот, пожалуйста, это, значит, часть армии. Турция. Тоже многочисленные перевороты военные, которые были результатом раскола элит. Ну, особенность, принципиальная особенность России, что в России никогда, ну, после, по крайней мере, в 20 веке армия никогда не была субъектной. Армия в 20 веке никогда не была субъектной.
А все кончилось, известно, в первой четверти века 19-го, восстание декабристов, оно было последним.
Вот после, так сказать, восстания декабристов, это единственный, последний. Ну, до этого были гвардейские перевороты многочисленные, ну, да. Хорошо известные там убийства царей. Вот. А последний, это вот 25-й год, 1825-й год. То есть, после этого не было. И армия была как инструмент, но она не была субъектной. Но в данном случае речь ведь идет не о том, что там армия вся должна быть субъектной. Речь идет о расколе элит. А дальше, как известно, армия может переходить на ту или иную сторону, как это было, в частности, и в августе 1991 года, когда часть армии стала переходить на другую сторону. Вот это единственный возможный вариант. Но еще раз говорю, к идеологии это не идеологическая борьба. Это не идеологическая борьба. Идеологии нет там потенциала для создания идеологии. Вот я его, по крайней мере, не вижу. Еще раз говорю, потому что целью, ведь обратите внимание, ни в каком тоталитаризме, вот именно ни в одном тоталитаризме, целью элиты правогласованной не была коррупция. Да, коррупция возникала. Безусловно, ворюги, коррупционеры были всегда. Но можете ли вы сказать, что, например, целью элиты Третьего Рейха была коррупция?
Нет, конечно, нет.
Можно ли сказать, что целью элиты, скажем, сталинской или там вот ленинской, так называемой гвардии...
Ну, понятно, да, это очевидно. Была
коррупция? Нет, конечно.
Нет, они даже с ней воевали, например, в Италии, например, Муссолини был главный враг, два главных врага. Ну, коммунизм, ладно, но это мафия, да, значит, он боролся с сицилийскими кланами, с сицилийскими домами. И он боролся с коррупцией, которая являлась производной, наличие вот этой параллельного государства. И, кстати, сицилийская мафия вложила огромный вклад в, так сказать, свержение фашистского режима в Италии. Он их расстреливал, кстати, представителей домов, тогда он расстреливал, значит, глав семей и так далее. Это известная история, они, многие эмигрировали из Италии, поэтому.
Возьмите любую версию, да, собственно, на этом основана вот знаменитая расцвет итальянской мафии в США.
Так и есть.
Возьмите любую версию фашизма. Салазар, где там коррупция? Франко, где там коррупция? Нет, коррупция, конечно, была.
Была, везде. Но она не была системной, совершенно верно. Но есть, мы обнаруживаем в течение 20 века такие коррумпированные, клептократические идеологические конструкции, они были. Но коррупция ведь где процветает? В авторитарных системах, да, жестких, но авторитарных. В тоталитарной системе, например, при Сталине, ну какая коррупция, ну куда? Есть как бы у высшего класса управленцев привилегии, да, номенклатурные всякие другие, это само собой. Они отделяют ими, себя ограждают от обычного населения. А вот системная коррупция, должен рынок, какая-то, ну, игра, что-то должно происходить, понимаете. А для этого нужно, ну, как минимум, не тоталитарные, а какие-то авторитарные формы, сочетающие возможности свободного оборота, хотя бы минимального. на минимальную, чтобы что-то покупать, что-то продавать, что-то давать взятки за что-то, получать заказы, что-то еще. Этого, конечно, в общем, сложно обнаружить в тоталитарных системах. А в авторитарных такие вещи, конечно, происходили и, в общем, не были исключением. Про демократии говорить нечего, демократия всегда.
У меня вопрос, Марк. И монеты, у меня один коррупция. Вопрос к вам. Вот именно как к человеку, который отстаивает вот эту точку зрения.
Да.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот правящий класс нынешний, вот нынешние люди, это список Forbes, весь вот этот вот, который состоит не только из предпринимателей, но и из всяких там и Сеченых, и членов...
Ну, конечно, а это одно и то же, Игорь
Александрович. Да-да-да. Как он, с вашей точки зрения, отреагирует на то, что при переходе к тоталитаризму, а в общем сейчас мы движемся, я считаю, что на самом деле у нас вот такой неототалитаризм, он присутствует, потому что контроль за мыслями, контроль за пространством частной жизни, потому что наши социальные сети, которые сейчас находятся под вот таким жестким контролем, они, безусловно, контролируется. Поэтому то, что у нас тоталитаризм, я, например, в этом убежден, и я готов это доказывать. Поэтому вот говорить о том, что мы переходим, нет, мы уже перешли. Значит, у нас уже, когда сажают за лайки, перепосты и так далее, это уже мысли преступления. Так вот, вопрос. Вы считаете, что при переходе, при тоталитаризме, значит, у нас, ну, по идее, по вашим словам, должна как-то уменьшиться коррупция. Как к этому отнесутся те люди, которые, ведь там наесться невозможно? Они будут продолжать воровать.
Да,
то есть они становятся врагами этого.
Я вот так расскажу, как я это вижу. Я уже не раз свою концепцию излагал. Вот те, кто у меня постоянно зритель, нас, кстати, смотрит больше 12 тысяч человек. И почти 4 тысячи лайков нам поставили. Мы 47 минут в эфире. Вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир все-таки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Может быть, кто-то сейчас еще к нам подъедет и тоже послушает наш разговор с Игорем Александровичем. Смотрите, я глубоко убежден, что... В принципе, главным отличием, системным отличием авторитарной системы от тоталитарной является одна простая вещь, одна единственная характеристика. В авторитарных системах частная собственность есть, в тоталитарных ее нет. Ровно если отталкиваться от этой предпосылки, ну то есть частная собственность предполагает частные свободы, пусть минимальные, сокращенные и так далее, в тоталитарном СССР не было ни частной собственности, ни частных свобод. То есть они существовали...
А в Третьем Рейхе?
А я вам расскажу. Третий Рейх не был изначально тоталитарной системой. Начало 30-х годов, когда пришли к власти, пока еще поджог Рейхстага и все остальное, фактически до 43-го года это была авторитарная система, ужесточаясь последовательно с тоталитарными элементами. Вы знаете, что у них даже не было цензуры официальной. Да, редактора, конечно, какого-нибудь от Фелькишер Биовахтер до научных журналов знали, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы евреи печатались, там какая-то иная идеология. Но даже не было главлита, понимаете, не было лито, вот этих литовых, как было в Советском Союзе. Была частная собственность, были туристы, которые ездили. То есть границы до какого-то момента, пока не началась в 1939 году, в сентябре, собственно, продолжение Большой войны, как это на Западе периодизируют, там все-таки существовали отдельные частные свободы. В любом виде мы можем долго этому посвятить, но они существовали. При том, что насилие, да, оно не всегда сопутствует, размер насилия, концлагеря и все остальное, тому, что мы говорим, что эта система точно сразу тоталитарная, потому что подавляются свободы. Этого мало. Этого мало. Да, с 43-го года, когда произошла последовательная цепь событий, произошла монополизация, вот эта милитаризация экономики, когда, собственно, крупные частные монополии начали контролироваться государством, потому что все было направлено на производство войны, на войну. И этот контроль обеспечил как раз вот этот переход к тоталитарной системе. Просуществовавший очень недолго в Германии. Именно в период войны. Вплоть до того, что там расстреливают безбилетников. Были. Я сам не верил в это. Я считал, что это глупость и выдумка, пропаганда. Действительно, нескольких человек из трамвая вывели или расстреляли за безбилетный прайс. Было такое. Буквально несколько таких случаев. А вот. А, значит, я действительно считаю, что Германия до 43-го года, но я думаю, чуть раньше, это все-таки была авторитарная система с тоталитарными элементами. А, что касается России, она не является сейчас тоталитарной. Она все-таки продолжает существовать в рамках авторитарного перехода к тоталитарному. Перехода. Почему? У нас есть две очень важных частных свободы, которым примериваются, которые пытаются ограничить, но если взять за 100%, они и успех там на 50, ну, на 40. Это свобода выезда и въезда, очень важно. Всего остального нет. Ни парламентов, ни там, я не знаю, судов нет, ничего нет. И есть, конечно, интернет. Это такое достижение 21 века, оно же технологическое, понимаете? В нем та проблема, что он создает некие новые условия. При Сталине какой нахрен интернет, да? То есть, какие возможности при Советском Союзе в виде интернета? Там был сам издат. Но интернет нынешний не чита сам издату, потому что он где-то существует в виртуальном пространстве. Достижение такого машинного научно-технического века. Это большая научно-техническая революция. Так вот, пока они не закрыли, как это сделано, там, не знаю, в Северной Корее, отчасти в Китае, с их фаерволом, с изоляцией и так далее, вот эти две важные свободы, интернет, свобода выезда и въезда, мы не можем считаться в полном смысле тоталитарной диктатуры, тоталитарной системы. Потому что есть эти две вещи. Они к ним примериваются. Они собираются сейчас ввести, я знаю, они обсуждают разрешение на выезд. Вот те авиры. Только ты должен собрать справку, что ты не каждой поездке, не в целом один раз, когда паспорт получаешь, ФСБ тебя проверил, а каждой поездке, что и гостайна за отчетный период не имела отношения, что ты, значит, не имеешь долгов по ФССП и так далее. И с этой справочкой штампик получил, это через тур компании делать. Вот они сейчас проработали этот вариант. То же касается интернета. Они хотят ограничить интернет. Что они хотят сделать? Они хотят, собственно, мы видим, как они хотят создать изолированный интернет. Закрытое пространство интернета без возможности выхода вовне. Они следуют китайскому. Получится, не получится. Это второй вопрос. Но желание такое есть. Поэтому до конца сложившейся тоталитарной системы нет. И насилие, вот завтра они расстреливать начнут, отменят, значит, эту шестой мораторий на смертную казнь, и это еще не будет свидетельством тоталитаризма. Потому что, еще раз повторяю, там, например, смертная казнь, репрессии могут существовать и в других странах, даже в демократиях. В Америке, например, есть смертная казнь. Это не свидетельство. Там мы не говорим о массовости репрессий, там этого нет вообще. Но там закон суров. И пока еще в некоторых штатах смертная казнь сохраняется при ограниченной практике. Да, и там аболиционисты борются с этим. В России пока идет этот процесс. Идеология. Почему идеология? Потому что вы с легкостью определите, что для демократии и для тоталитаризма нужна идеология. Нужна идеология. И ту, и другую надо обосновывать. Авторитаризм может существовать только пирамидально устроенная система, иерархия, наверху которой находится главный сюзерен, и все остальное крутится вокруг него. Сама система выстраивается под ним. И он может быть вне идеологии. А может и с идеологией быть. Но тоталитарная система не может существовать без идеологии. Начиная от империи инков, они поклонялись богу солнца и приносили маленьких младенцев, отбивали им черепа. Значит, на своих капищах уничтожали их. Это тоже была идеология. Знаменитый опыт в Парагвае, 70-летней иезуитской республике. Абсолютно тоталитарное государство. Абсолютно. Основано на чем? Библия, католические, иезуитские, значит, ордена. Вот, пожалуйста, идеологическое. Сталинское, единственный опыт тоталитарный, полноценный, классический, эталонный. Это была сталинская Россия, вообще Россия большевистская. Вот ошибаетесь, она была такой.
Марк, что? Ошибаетесь.
Хорошо, поправьте меня.
Значит, первое. Ну, насчет того, что сталинское единственное тоталитаризм, значит, Кампучия еще более...
Азию я не беру, Камбоджу, само собой, конечно.
Да, ну, почему же не берете-то? Если вы говорите единственное, значит, уже...
В Европе, я сказал в Европе. В Европе.
Нет, вы не сказали в Европе. Ну, хорошо.
Ну, я, значит, не договорил, в Европе, да, конечно.
КНДР, Кампучия и так далее.
Абсолютно. Куба, когда... конечно, Куба. Да, как... Соцлагерь. Так.
Когда вы говорите о том, что только в 43-м году в Рейхе стал тоталитаризм, ну, у нас разные представления о том, что такое тоталитаризм. Значит, 1935 год, Нюрнбергские законы. Это, с моей точки зрения, граница между тоталитаризмом и авторитаризмом, она проходит там, где начинается полное вторжение в частную жизнь. То есть, подконтрольность частной жизни. То есть, если, значит, авторитаризм – это контроль над публичной жизнью, то тоталитаризм – это контроль над частной жизнью. И вот здесь, конечно, Рейх, начиная с 1935 года, это чистый тоталитаризм. Нюрнбергские законы, вмешательство просто в постель уже человека – это не авторитаризм, это тоталитаризм. Но на самом деле, поскольку все эти тоталитарные режимы, они разные, то, в общем-то, и конструкции у них разные. И тоталитаризм, конечно, может быть и при частной собственности. Он может, да, она дает какую-то свободу, большую свободу, но, тем не менее, он возможен. И пример Рейха, в котором все-таки существовала частная собственность, и после 43-го года она существовала, он показывает, что это возможно. Это что касается, значит, вот, ну, с моей точки зрения, просто факты. Просто факты. Нюрнбергские законы – это законы тоталитарного государства. Просто в открытом виде тоталитарного государства. Ну, кроме того, начиная с 33-го года, обстановка в университетах, обстановка в учебных заведениях, в науке, в культуре, куда начинает проникать уже действительно, это уже, так сказать, не элемент, а это тоталитаризм в чистом виде, когда идеология, да, не нужна цензура, зачем нужна цензура, когда просто-напросто ректоров университетов выгоняли, завкафедр выгоняли, как, редакторов газет снимали, какие-то газеты уничтожали, и все было прекрасно, не нужна никакая цензура. Все и так, цензура страха, вот что было. Я говорю сейчас о Рейхе. Поэтому, вот, конечно, Рейх это был тоталитарным государством и задолго до 43-го года. Это вот, что касается вот этой границы.
Она... Я извиняюсь, что перебью, Игорь Александрович. А что вы скажете по поводу несомненной американской демократии, которая до 60-х годов, я уж сейчас не говорю результатов войны гражданской, да, существовали сегрегационные законы, и она не переставала быть демократией, я вам хочу сказать. Нет, между белыми и черными и так далее, которые...
Сегрегация – это нарушение... Но это как бы от другой стенки гвоздик. Сегрегация – это нарушение прав... Ну, потому что это нарушение прав человека не имеет отношения прямого к разделению на тоталитарные и авторитарные государства. Значит...
Нет, я просто пытаюсь сказать, что показателем только единственным наличие нюрнбергских законов не может быть единственным. Нет, это так, важно. Это важная, неотъемлемая органическая часть вот этого перехода, о котором я сказал. Но это мало.
Ну, это 35-й год, понимаете? Это
не 35-й год, да.
Значит, помимо этого, начиная с 33-го года, там просто вытеснялось инакомыслие. Любое инакомыслие вытеснялось. Авторитаризм позволяет людям думать как угодно. Ты думай как угодно, мне наплевать на это. На самом деле это то, что было, значит, в путинизме, путинизм нулевых годов. Думай все, что угодно, пиши, в общем, ну, кроме там каких-то наиболее влиятельных СМИ, а все остальное, пожалуйста, болтай все, что хочешь. А это уже, сейчас это уже тоталитаризм, когда за лайки сажают. Когда за перепосты, за лайки сажают и так далее. Поэтому, конечно, граница, она несколько иначе. Ну, по крайней мере, общепринятая граница проходит несколько иначе. И, конечно, Рейх попадает, 100% попадает в категорию авторитарных режимов. Тоталитарных режимов намного раньше 43-го года. Но и даже это не самое главное. Главное то, что... Вот ваше утверждение, что тоталитарные идеологии, тоталитарные режимы нуждаются всегда в идеологии. Понимаете, ваши примеры, они доказывают только одно, что да, в тоталитарных режимах всегда была идеология. Но это, с моей точки зрения, считать, что она всегда, что путинский режим не может стать первым, уже стал первым тоталитарным режимом без идеологии, это совершенно не вытекает из того, что это до сих пор не было. Это так называемая логическая ошибка индукции. Логическая ошибка белых лебедей. Когда вот все считали лебеди только белые, приехали в Австралию и страшно удивились. Оказывается, бывают и черные. Сегодня вы абсолютно правильно сказали о том, что возникает другая технологическая обстановка. Возникает интернет, мы живем в постмодернистском мире, и путинский режим – это режим фашистский, но это режим постмодернистского фашизма, который, да, вот так вот существует без идеологии. На самом деле здесь проблема, и с моей точки зрения, намного глубже. она заключается в том, что путинский режим – это режим обломка империи, у которого происходит комплекс имперской неполноценности. И он не может создать идеологию, потому что вот этот вот комплекс имперской неполноценности, он обломок империи. Империи создают, полноценные империи создают идеологии, потому что у них есть потенциал для этого создания. Путинский режим – это обломок империи, который обладает комплексом имперской неполноценности. Вот это вот путинское постоянные потуги, его заявление о том, что у нас величайшая геополитическая катастрофа 20 века – распад Советского Союза. И он из этого должно следовать, что он должен создавать Советский Союз. А он этого сделать не может. И это совершенно очевидно. Вот это вот, понимаете, у него фантомные боли постоянные. То есть это что-то даже, я бы сказал, фрейдистское. Вот в том, что происходит сейчас в этом окружении.
Но это не отменяет, это объяснение, понимаете как, оно не отменяет существа. То, что они пытаются обрести...
Пытаются.
Это не отменяет то, что вы говорите, фрейдистское, что у них комплексы по этому поводу, рефлексия определенная, да? Они хотят соответствовать масштабу, каким обладал имперский СССР, и до него, там, Александра России III, ну, Николая отчасти, и так далее. Они хотят, и эти статьи, которые он пишет, и эти заявления, которые он делает, они имеют некоторую последовательность, мы видим их связь конечно, одно с другим.
Конечно.
Им сложно создать как целое. Знаете, как позитивисты определяют философию? Это наука о мире как целом. Да? Или они еще говорят из обобщения всех наук. Ну, вот такая простая формула. Да? Лоски, кстати, сказал, философия – это наука о мире как целом. Они говорят, что это обобщение из обобщения всех наук. Так и тут. Им важна эта целостность. Она не может возникнуть. И то, о чем вы говорите, это неспособность, их неполнота, их несамодостаточность в идеологическом смысле, потому что это... Там нет идеологов, да, вы совершенно правильно говорите. Нельзя сесть и сказать, к вечеру, пожалуйста, составьте идеологию. Но это не отменяет их желание. И парадокс заключается в том, что это желание приведет их к искомому результату. Пусть чисто интуитивно они их приведут. Это произойдет ровно в тот момент, когда они начнут расстреливать идеологических противников.
Марк, они уже расстреливают идеологических противников, уже расстреляли Немцова, уже убили. Не обязательно расстреливать, можно травить. И уже перечень их идеологических противников, не идеологических, а политических противников, достаточно большой. И совершенно не обязательно расстреливать и травить во имя какой-то идеологии. Они расстреливают и травят, потому что эти люди им мешают. Вот Ленин требовал расстреливать, потому что это были его идеологические противники. Он выслал философский пароход, потому что это были его противники. Как Троцкий говорил, так сказать, расстрелять повода нет, а оставлять в России невозможно. Это были идеологические противники. И политические, и идеологические. А здесь ситуация такая. Эти люди им мешают воровать. Вот просто мешают воровать. Обоснование воровства – это не идеология. А у них цель – воровство. Это единственное... Тоталитарная страна, единственное, путинизм – это уникальное явление. Вот я все-таки, я понимаю, что у нас и время уже закончилось, и, так сказать, мы немножко по кругу ходим, но я все-таки хотел бы вот эту мысль свою высказать, что путинизм – это уникальное явление. Это уникальное явление создания такого вот постмодернистского фашизма без идеологии, с мифологией без идеологии, потому что цель – это единственный тоталитарный режим, у которого цель является воровство. Личное обогащение верхушки. Никакого другого подобного режима человечество не знает. Вот, ну, когда вот главная цель, фактически официальная, ну, официально она, конечно, не может быть провозглашена, но она существует именно как главная цель. Отсюда все, вот из этой концепции все дальше логически вытекает.
Да, ну, час 4 минуты мы в эфире, 12,5 тысяч нас смотрят, почти 5 тысяч поставили лайки. Ну, я думаю, что мы, конечно, продолжим, вернемся еще к этому разговору. Он так все время петляет немного. Мы упомянули тех, кому был посвящен эфир «Шоу уродов», подробно не разбирали. А что там разбирать? Игорь Александрович, что это так ясно? Как говорится, помните, как с плакатом на Красной площади стоит с пустым? Да, и так все ясно. Поэтому мы, конечно, вернемся к этому обсуждению. Оно важное на самом деле, потому что в тот момент, когда мы определим состояние общества, в котором оно находится, кстати, многие вещи станут понятны, исходя именно из этого. Значит, людям уезжать, оставаться или воевать, понимаете? Они вот, когда поймут, что опа, а мы уже, значит, в этой тотальной системе находимся, значит, уже надо и как-то или туда, или сюда. Это, кстати, для людей имеет вполне прикладной характер, а не отвлеченный схоластический спор двух, значит, московских интеллигентов. Ну что же, в любом случае, спасибо огромное, спасибо всем, кто был в этом эфире. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Конечно, я не могу не упомянуть, действительно, умер Жан-Поль Бельмондо. Лучше бы Путин умер, но вот умер такой замечательный актер. Даст Бог, доживем и до чего-то более веселого. А так, в общем, всем спасибо. Игорь Александрович, и пока.
Всего доброго.